исполком приживается. Гиммер в этот вечер ставил своей задачей всюду успеть, все видеть и все знать. Хоть один человек в этой грандиозной неразберихе должен же был знать все. Так пусть этот человек будет Гиммер. Ему надо было успеть знать: а. что делается в штабе обороны, б. что делается в Думском комитете, в. что делается в центре царских войск. Последнего он ни от кого никак узнать не мог, но и никто в Таврическом этого не знал тоже. В военной комиссии было полно бездействующей и посторонней публики. Масловский все крутил глубокомысленно карту Петрограда и выслушивал всякие внеочередные заявления и неотложные вопросы. И ничего не знал. Зато новость о создании Думского комитета сама ввалилась, и Гиммер искренне аплодировал ей. Это и был как раз его замысел, о котором он толковал последние дни – заставить буржуазию взять власть. И вот она взяла. Без этого был бы военный бунт, городской мятеж, никакого авторитета в обществе и легко бы подавлялся. Но теперь цензовая общественность легально закрепляла произошедший переворот, брала всю ответственность за него на себя. Это и требовалось. Теперь намного ослаблялось положение царской власти и намного укреплялось положение революции. Правда, возникала другая опасность. Опасность создания буржуазной диктатуры. Но именно ее-то и могла не допустить демократия, Совет рабочих депутатов, выгодно находясь за спиной Думского комитета и даже в его собственном помещении. Перед лицом царизма надо было заставить буржуазию взять власть, а за спиной буржуазии позаботиться, чтобы эта власть не стала реальной. А на Совете рабочих депутатов последний час велся спор, входить или не входить членам Совета во Временный комитет Государственной Думы. Была точка зрения Керенского – входить, и точка зрения Чиидзе, что нельзя украшать своим присутствием и освещать авторитетом социал-демократии орган прогрессивного блока. Вставал и другой важнейший вопрос – а как будет с газетами? Возгорелись прения. Разрешить принцип свободы печати – и чем быстрее восстановятся нормальные условия жизни, тем крепче будет стоять революция? Нет. Неразборчиво и опасно было бы дать свободу всей прессе. Это может привести к печатной черносотиной и контрреволюционной агитации. И исполнительный комитет принял такое предложение. Разрешать выпуск газет лишь в зависимости от их направления. Восхитительно здесь было то, что ни у кого из голосовавших ни на одну минуту не возникло сомнения. А совет ли рабочих депутатов должен решать свободу газет? Никому в голову не пришло, никто и полслова не прохрипнул, что этот вопрос надо бы уступить власти Думского комитета. Это был акт защиты революции, и нельзя было его предоставлять правительству из Думского крыла. Даже не было нужды доводить до его сведения. Да кому ж подчиняться типографские рабочие, если не совету? Надо назначить комиссара по типографиям и брать их в свои руки. Сразу выдвинулся и был признан комиссар по типографиям, пузатый Бонч Бруевич, перепоясавшийся ремнем, и чтобы военный вид себе придать, и чтобы живот подобрать. Он объявил, что типография газеты «Копейка» уже и без того захвачена, сейчас она отправится туда и будет печатать воззвание совета. А в штабе обороны в военной комиссии вся та же картина полного незнания обстановки. Без плановости, без аппаратности, без защитности, без помощности. Ни одной воинской части в распоряжении и только слухи. Из Раненбаума, из царского села движутся полки на Петроград. Неизвестно какие, неизвестно с какой целью, но скорее же всего для подавления. А о Петропавловке снова шел слух, что оттуда звонили и нащупывали, как бы сдаться Государственной Думе. Вот и помогало звание Государственной Думы. Помогал Родзянко. Отлично. Впрочем, переставал уже бояться Гиммер и Петропавловки, и этих полков. Хотя эту ночь Таврический, кажется, держался ни на чем. В сквере несколько костров, несколько пыхтящих военных автомобилей, пара никем не обслуживаемых пушек. Ничто бы не устояло против единственной организованной роты. Но ночь проходила, а Хабалов такой роты не присылал.